Всем здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной правозащитник Игорь Кочетков. Игорь, здравствуйте!
Добрый день!
Рада вас видеть и рада приветствовать, конечно же, всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Напоминаю, что у нас есть чат для того, чтобы вы общались, задавали свои вопросы. Для тех, кто смотрит записи, есть комментарии, пишите там. Рассказывайте, что вы думаете, что вам понравилось, что не понравилось. Ставьте лайк, конечно же, этому видео. Мы пойдем по новостной повестке. Сегодня она такая в основном международная. Но вот с какого вопроса хотела начать. Я этот вопрос заметила сегодня в новостном посте у коллег. Мне очень захотелось его задать вам. Вот... Если вот так посмотреть на все события с начала этого года, события, связанные с внешней политикой США, это военная операция Венесуэлы, угрозы Кубе, сейчас еще угрозы Ирану, речь идет о странах-союзницах России. И кроме одного такого довольно сдержанного высказывания МИД и еще одного сдержанного высказывания Шойгу, Россия на это никак не отреагировала. Будет ли, наверное, на это реагировать, и почему она до сих пор этого не сделала, как вам кажется?
Ну, слушайте, мы с вами как-то уже говорили, по-моему, даже не в одном выпуске, о том, что России никак не удается договориться с США по поводу партнерства и сотрудничества. Вот и при Буше-младшем и пытались наладить отношения и при Обаме, и при Трампе, и при Байдене все никак не удается. Хотя вроде бы каждое президентство начинается, новое американское президентство начинается с потепления некоторого отношений. И причина-то здесь такая очень простая. Дело в том, что Россия выдвигает такие... Точнее, не то, что выдвигает требования. Скорее, у России ожидания, которых Соединенные Штаты не могут оправдать. Россия хочет быть новым Советским Союзом. Да, и быть равноправным участником этих отношений, там, вместе с Соединенными Штатами делить мир, условно говоря. Но при этом Соединенные Штаты не могут ей этого предложить, потому что потенциалы слишком разные. И Россия не может вести такую же внешнюю политику, как Соединенные Штаты. Да? Ну, потому что вот и труба пониже, и дым пожиже. И, в общем-то, как и вот сегодня, вот как то, что отмечаете вы, отмечают многие ваши коллеги, то, что действительно Россия не отвечает, а она не может ответить. Чем она может ответить Соединенным Штатам, например, на операцию в Венесуэле, или на угрозы Ирану, или даже на захват собственных танкеров? Да? То есть они что, объявят Соединенным Штатам войну или предпримут какую-то военную операцию, таких ресурсов нет. Да? Ну, точнее, можно, конечно, начать, но последствия будут очень тяжелыми. И как бы длительный конфликт с Соединенными Штатами, прямой конфликт, Россия, безусловно, проиграет. Но это, так скажем, объективно так. И поэтому как бы стоит вот такая задача. С одной стороны, не вовлекаться глубоко в конфликт с Соединенными Штатами, да, де-факто признавая, что Дональд Трамп начальник мира сегодня. Вот. А с другой стороны, продолжать делать такое красивое, страшное лицо о том, что мы такие грозные и страшные. И для этого не нужно показывать свою слабость. А для того, чтобы не показывать свою слабость, не надо ввязываться в драку. Да? То есть, можно там махать кулаками издалека время от времени, там, делать какие-нибудь грозные заявления от имени МИДа или там, не знаю, службы внешней разведки. И который выглядит, скорее, смешно. Вот. Но при этом не вовлекаться в прямой конфликт, не обострять отношения. Вот. И мне кажется, по-моему, политолог Голосов очень хорошо отметил это обстоятельство, что, так скажем, Путин пока изображал из себя такого мирового разбойника, да, человека, который способен нарушать международные правила, да, там, плевать на суверенитет других государств. Он выглядел вполне грозно, и это было такое конкурентное преимущество России, потому что все остальные страны пытались эти правила соблюдать. Или, по крайней мере, делали вид, что они их соблюдают. Да, это тоже накладывает определенные ограничения. А вот теперь у Владимира Владимировича появился конкурент, да, Дональд Фредович, который тоже плевать хотел на международные правила и этого не скрывает. Да, то есть, скажем, ведет себя очень достаточно цинично. И вот тут уже, скажем, Россия попала в собственную ловушку. Да? Она не может конкурировать Соединенными Штатами вот в этой силовой игре, когда все правила отставлены в сторону, есть только такое грубое соотношение сил, соотношение экономических потенциалов, соотношение военных возможностей, которые явно не в пользу России. И вот тут уже действительно сама Российская Федерация поставила себя в проигрышную позицию, безусловно.
Ну, то есть задача сейчас у Кремля – это сохранять хорошую мину при плохой игре и делать вид, что все идет по плану, не как бы обращая внимание на то, что вот так перевес сил стал чуть более очевиден после действий Трампа.
Да, так понимаете, как бы эта задача всегда стояла – делать хорошую мину при плохой игре. Но дело в том, что сейчас это стало сделать гораздо сложнее. Да? Потому что уже совершенно невозможно не замечать, что игра-то плохая. Да? То есть, только мина хорошая. И даже посмотрите на реакцию вполне там, более чем лояльной аудитории, более чем лояльных комментаторов. Например, на военную операцию в Венесуэле, о которой вы сказали. Да? Что написала Маргарита Симоньян по этому поводу? Она написала: завидовать будем. То есть, как бы то, что сделали американцы в Венесуэле, ну, вообще-то предполагалось, что Россия должна была сделать в Украине в 2022 году. Да, то есть, ну, как бы там кого-то похитить или там сменить правительство так легко, да, или, по крайней мере, главу государства в другой стране. И они этого сделать не смогли. А вот американцы смогли. И это невозможно не заметить. Да, то есть, скажем, невозможно делать вид, что все в порядке, что мы такие же страшные, как американцы. Поэтому, да, по-прежнему нужно сохранять хорошую мину при плохой игре, но делать это стало совсем сложно.
Ну вот в подтверждение ваших слов, это ситуация с Владимиром Соловьевым, когда он высказался по поводу того, что раз президента Венесуэлы похитили, то можно что-нибудь подобное провернуть и в Армении, на что получил уже получил ноту протеста от МИДа Армении. Вот это как раз такая... Получается, что это он в данном случае выступал рупором позиции Кремля Соловьев или пытался как бы так подыграть? Действительно ли, я имею в виду, действительно ли возможно, что Кремль начнет какие-то действия где-то помимо Украины сейчас, чтобы вот продолжать вот эту вот свою политику?
Это называется, ну, попробуйте, да, то есть, как бы, учитывая, что, да, то есть, скажем, что вы там завязли в Украине, попробуйте, это, скажем, поактивничать где-то еще, то вы не можете защитить свои танкеры, то есть, скажем, которые по океану плавают, и уже ваших кораблей и подводных лодок, которые якобы охраняли этот танкер, никто не боится, вот, ну, попробуйте еще что-то сделать в Армении, безусловно, это невозможно. И я не думаю, что Соловьев здесь отражает какую-то позицию МИДа. Он, безусловно, импровизировал, он работал на свою аудиторию, такую достаточно заряженную, что называется, ожидающую таких сильных жестов, да, которые хочет жахнуть, хочет, чтобы Россия где-нибудь жахнула по-настоящему. И на эту аудиторию это и рассчитано. Да, это не значит, что Россия завтра будет захватывать премьер-министра Армении. То есть, но дело грозные заявления, скажу, и как-то там ворочить глазами пока еще можно.
Хотела напомнить нашим слушателям, что вы можете нас поддерживать. Спасибо всем тем, кто это делает регулярно. Мы действительно делаем эти эфиры благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Ну и, конечно же, смотрите в описании, как это можно сделать. Там есть все нужные ссылки, номера. Это все безопасно. Это можно сделать из России, это можно сделать из-за рубежа. И, конечно же, ставьте лайки и делитесь этой трансляцией. Это тоже помогает нам. Это тоже помогает нам сделать так, чтобы эти эфиры увидело как можно больше людей. Еще одна международная тема – это Гренландия. Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии. Трамп утверждает, что если не аннексирует Гренландию, то ее захватит Россия и Китай. На что сначала североевропейские дипломаты сказали, что ну, нет, у Гренландии нет, возле Гренландии, у берега Гренландии нет российских, китайских кораблей, о которых говорит Трамп. То есть Трамп, очевидно, врет. Но затем если верить европейским СМИ, Великобритания начинает переговоры о размещении войск НАТО в Гренландии для защиты от России и Китая. Вот хотела вас спросить, как вам кажется, Китай и Россия все-таки имеют какое-то отношение к планам Трампа, или это попытка хоть как-то, попытка Европы хоть как-то Трампу подыграть?
Ну, слушайте, я не знаю про планы Китая и России, просто в отношении Гренландии, естественно. Но то, что в Арктике есть конкуренция между крупными державами, в том числе между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, это, безусловно, и экономическое, и военное. Но тут, мне кажется, там дело немножко в другом. Да? Понятно, что для Трампа вот эти все эти заявления про присоединение Гренландии – это личный пиар в первую очередь. Да, и он, напомню, говорил об этом с самого начала, говорил еще год назад, потом эти разговоры как-то затихли. И сейчас он к этой теме вернулся, по-видимому, вдохновленный успехом операции в Венесуэле. И тут надо помнить, что в США промежуточные выборы приближаются. Поэтому нужны, ну, как бы, с выполнением предвыборных обещаний у Трампа, так сказать, пока во внутренней политике пока все не очень успешно складывается. Ну и в таких ситуациях не только американские, но и любые другие политики, если они могут, да, компенсируют это какими-то громкими патриотическими заявлениями, военными действиями, какой-нибудь маленькой победоносной войной, вот как в Венесуэле. Вот Трамп это и делает, да, в том числе в отношении Гренландии. Что касается того законопроекта, который внесен, ну, как нам объясняют американисты, ну, внес его один депутат. Да, то есть, скажем, который, ну, просто хочет польстить Трампу. Да, то есть, какого-то смысла практического в этом законопроекте, безусловно, нет. Но при этом, мне кажется, здесь интереснее, ну, с точки зрения каких-то трендов, которые наблюдаются в международной политике, интересна реакция европейцев. То есть, если еще год назад они на все, как бы, причуды Трампа, так скажем, отвечали «да-да-да», вот, и как-то пытались там Трампу льстить, всячески его ублажать и заявлять о том, что вот сохраняется, значит, атлантическое партнерство, все в порядке, то сегодня уже эта реакция более жесткая. То есть европейцы уже прямо говорят Трампу «нет». Да, то есть, как бы, Гренландию ты не получишь. Есть и жесткие достаточно заявления, даже правительство Гренландии, собственно говоря, да, все пять партий парламентских Гренландии и правительство уже сделали заявление, что да, мы не датчане, мы не американцы, мы гренландцы, и вообще хотим сами решать, как нам жить. И другие европейские лидеры уже прямо сказали о неприемлемости, то есть, скажем, этих заявлений об аннексии территории одной из стран НАТО, между прочим. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, у Великобритании вот как раз более мягкая позиция. Они как бы пытаются искать какой-то компромисс с Соединенными Штатами. И вот размещение сил НАТО – это такой компромисс. Но вот если Трамп говорит, что есть угроза со стороны Китая и России, ну, давайте разместим на Гренландии контингент НАТО. Да, для защиты от этой угрозы. То есть, зачем территорию-то к США присоединять? Но опять-таки, это такой более мягкий вариант «нет» в сторону США. То есть, мне кажется, что как бы уже все политики европейские осознают неизбежное, да, то, что если там Соединенные Штаты продолжат в том же духе, то ни о каком там прочном североатлантическом партнерстве больше не может идти речи. И мы видим, что уже появляются попытки создания некой военной альтернативы НАТО. Вот, например, вот это подписание соглашения коалиции решительных, как ее называют, да, то есть коалиции стран, которые готовы предоставить свои войска для обеспечения мира в Украине после достижения мирного соглашения. Это, по сути дела, альтернатива НАТО. Да, то есть, как бы, есть несколько европейских стран, которые готовы объединить свои военные силы даже без Соединенных Штатов Америки. То есть, это такие маленькие признаки изменения, в том числе военно-политических отношений между Европой и США.
Я насчет маленьких признаков понимаю, но если, допустим, Трамп решит пойти в этом вопросе до конца и, нужна ему Гренландия, есть ли Европе что поставить за этим «нет», которое они сейчас озвучили? Есть ли там какие-то политические, экономические, военные ресурсы, которые можно противопоставить США в этом вопросе? И пойдет ли на это Европа?
Ну, рано или поздно придется на это пойти, да, потому что если действительно дело дойдет, ну, маловероятно, все еще маловероятно, что там дело дойдет до какого-то военного решения, да, что вот прям Трамп начнет завоевывать Гренландию, это не будет популярно ни в Европе, естественно, ни в самих Соединенных Штатах, между прочим. Потому что даже операция Венесуэла, она не вызвала никакого энтузиазма внутри США, надо заметить. Да, то есть, как бы, ну, те первые опросы, которые есть, они показывают, что относительное большинство вообще-то считают, что Соединенные Штаты здесь нарушили норму права. И относительное большинство американцев, судя по некоторым опросам, которые появились, они не поддерживают эту операцию. То есть, здесь... Ведь, понимаете, Трамп во многом противоречит сам себе. Так сказать, что он говорил, когда избирался президентом? Он говорил о том, что мы не будем начинать войны, мы будем их заканчивать. А тут вдруг он взялся за такую экспансионистскую внешнюю политику. Он, наоборот, не заканчивает войны, а их начинает. Поэтому я думаю, что пока это только грозная риторика. Но то, что европейцы готовы, ну, в какой-то перспективе там, нескольких лет создавать альтернативу вот этому НАТО с американцами, создавать европейский военно-политический блок или блоки, может быть, под разные ситуации, да? То есть это уже очевидно.
Небольшое уточнение. А вот то, что Трамп перестал следовать своей вот этой вот заявленной политике внешней, международной, и наперекор, видимо, общественному мнению, ну, если верить вот этим вот некоторым опросам, о чем это говорит? О том, что ему стало менее интересно общественное мнение, какие-то личные амбиции их перевесили, так может тогда и как бы и не стоит смотреть на эти вопросы, а стоит оценивать Трампа как личность и уже относиться и к нему, извините за звонение, как к потенциальному Путину.
Простите, я не услышал ваш вопрос, вы как-то зависали. Можно коротко повторить, если можно?
Да, мой вопрос касается того, что раз Трамп начал вот этот вот свой принципы внешней политики, которые он артикулировал там в своей предвыборной гонке в начале своего срока, то, что он начал их нарушать, вопреки тому, что это не имеет какой-то общественной поддержки, может быть, Трампу уже и не нужна эта общественная поддержка, может быть, на первый план вышли его личные амбиции. Как раз вот как, допустим, как в случае с Путиным.
Ну, что значит, ему не нужна поддержка? У него выборы все еще есть, да, это сказать, вот будут в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, и они важны. И Трамп, собственно, заявлял уже, заметьте, выступая перед республиканцами в Конгрессе, что они не могут проиграть эти выборы. То есть там было сказано, что если демократы выиграют, они мне импичмент объявят. Так что нет, поддержка общественная ему нужна.
А о чем тогда это говорит, если
Очевидно.
не о том, что Трамп потерял интерес к общественной поддержке? О чем может говорить вот такой вот такая смена вектора внешнего?
Трамп импровизирует, то есть как бы это говорит об отсутствии какой-то, так скажем, долгосрочной продуманной стратегии. И поэтому, так скажем, вот мы кидаемся в разные крайности, то мы, значит, боремся за Нобелевскую премию мира и хотим закончить все войны на Земле, да, а когда это не получается, мы наоборот хотим стать великими полководцами, переименовываем Министерство обороны в Министерство войны и начинаем, так скажем, применять силу там, где, так скажем, это возможно, ну, против слабых, разумеется. Вот. То есть, да, это говорит об отсутствии какой-то долгосрочной внешнеполитической, в том числе внешнеполитической стратегии. Это опасно, ну, для мира это опасно, да, то есть, если такая мощная в военном плане держава, как Соединенные Штаты, начинает импровизировать, если она окончательно просто отбрасывает даже на риторическом уровне какие-то правила и международное право, то ну, такие ситуации обычно, как бы, они красиво начинаются, да, то есть, такими красивыми, громкими, неожиданными победами, но они плохо заканчиваются, да, потому что против любой силы всегда найдется другая сила. Или коалиция сил, да, и это могут быть совершенно неожиданные, так сказать, неожиданные варианты. И мы видели, например, когда, ну, вот где-нибудь в Ираке, предположим, Соединенные Штаты уже демонстрировали свое военное превосходство, да, то есть они там не просто свергли Саддама Хусейна в свое время, они ж и территорию, и страну оккупировали, да, вот, и чем это закончилось? Это закончилось появлением другой силы, исламского государства, которая не обладала там ядерным оружием и так далее, но смогло принести немало проблем и много жертв, и много всяких ужасов, с которыми человечество до сих пор разбирается. Поэтому, да, печально все это, да, но, еще раз повторю, это говорит об отсутствии у Соединенных Штатов на сегодняшний день реально стратегии внешнеполитической, которой они готовы следовать.
То есть, вот, заканчивая с Гренландией, плохой сценарий развития событий, если все-таки Трамп решит пойти до конца, будет военное столкновение. Это вообще возможно или пока об этом рано говорить?
Ну, все возможно, да, теоретически-то, вот, но пока признаков этого нет, пока, еще раз повторяю, для Трампа, так сказать, такой сценарий войны с Европой, это, как я думаю, сценарий, который не поддерживают даже его самые фанатичные поклонники.
Хотела поговорить с вами про Иран. Такая достаточно, я думаю, большая и занимающая много сейчас пространства в медиаполе тема, но я думаю, что занимает она столько пространства неспроста, за ней особенно пристально следит российская аудитория и пытается в том числе проводить какие-то параллели, может быть, с ситуацией в России. Вот об этом тоже хотела поговорить. Естественно, следит, насколько это возможно в условиях интернет-блокады. Понятно, что информации не так много. 2 года назад в Иране тоже были протесты, но про эти уже все говорят, что они масштабнее, у них есть некий символический лидер, сын свергнутого шаха. Вот как вам кажется, во-первых, имеют ли эти протесты какой-то шанс на успех?
Ну, понимаете, как вы сказали, как вы уже верно сказали, нет какой-то большой информации о происходящих событиях. Это действительно порождает много домыслов. И, к сожалению, опять-таки, вот особенно не только российские комментаторы, между прочим, но и международные СМИ очень часто выдают желаемое за действительное. Например, они изображают, ну, две вещи. Да, во-первых, изображают то, что происходит, как некую революцию или восстание, что не так. Вот. А во-вторых, сильно преувеличивают масштабы этих протестов. Там, говорят там, о миллионах на улицах, там, о сотнях тысяч и так далее. Но дело в том, что, несмотря на то, ну, тут два момента. Во-первых, конечно, это не революция и, так скажем, не восстание, это бунт. То есть такая эмоциональная, неорганизованная реакция людей на резкое изменение ситуации, неблагоприятная ситуация. В данном случае это падение курса национальной валюты, это вызвало такой эмоциональный всплеск среди торговцев, к ним присоединились студенты уже с политическими требованиями, действительно. Но говорить о том, что прям вот весь Иран восстал, и есть какая-то там организация, нет. Такие протесты, такие бунты, они могут получать широкое распространение через такое эмоциональное заражение. Да? То есть люди, находящиеся в одинаковой ситуации, то есть все переживают там последствия этого падения курса национальной валюты, и находящиеся, имеющие определенное одно и то же там, эмоциональное отношение к этой ситуации, видят, как в одном городе люди выходят на улицу, они тоже начинают выходить на улицу. Это не говорит о наличии какой-то организации. Чем заканчиваются бунты? Бунты заканчиваются, то есть два возможных исхода. Это либо подавление, либо просто выгорание, когда люди как бы успокаиваются, да, ему любая эмоция проходит, и они возвращаются домой. Обычно два этих варианта сочетаются. Да, то есть через подавление, через выгорание бунты заканчиваются. К сожалению, ну, для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, наверное, то есть, скажем, в Иране все закончится именно так. То есть уже видно, что и в том числе в результате репрессий эти выступления идут на спад. Что касается численности протестующих, то информации мало, но кое-какая информация есть. Да? То есть мы, например, не видим на тех изображениях, которые поступают из Ирана, немногочисленных, подтверждений того, что это действительно какие-то сотни тысяч там, или даже десятки тысяч людей на улице. То есть это либо маленькие группы, либо вообще невозможно понять, сколько там людей на самом деле. Да, так все снято, что ну, невозможно определить численность протестующих. Есть, что еще есть? Есть у нас данные Института войны американского, да, которые фиксируют, которые пытаются оценивать количество протестов, их численность. Они могут как-то подтверждать эту информацию. Вот что нам говорят данные Института войны. Это, значит, на, если не ошибаюсь, 8 или 9 января пик протестов. Вот после призывов Пехлеви, опять-таки, трудно сказать, повлияли они или нет, но, тем не менее, это был пик протестов. Значит, 116 протестов зафиксировано по Ирану в 22 провинциях. Это много. Да? Но из них только 20 протестов Институт изучения войны квалифицирует как крупные, где приняли участие более 1000 человек. То есть речь идет о 20, ну, как бы минимум 20, может, там 30-40 тысячах протестующих, там, если смотреть на вещи реально. Вы упомянули протесты прошлого года, 22-го года, в связи с там, вопросами хиджаба, да? Но корректнее вот то, что сейчас происходит в Иране, сравнивать не с 22-м, а с 19-м годом. Там тоже были протесты, тоже по экономическим основаниям, там цены на бензин резко выросли тогда, да? И масштабы были, по-видимому, такими же, как сейчас. Количественно, да? Ну, пока трудно говорить, еще не закончились эти протесты, еще никто окончательно не посчитал. Но вот смотрите, ну вот в 2019 году самый крупный протест, две самых крупных акции, там, два крупных шествия были в Тегеране, и они собрали по 3000 человек. Это самый крупный был протест, 3000. Да? Учитывая, что в Тегеране живет около 10 миллионов человек, а вместе с пригородами это 15 миллионов. Ну, вы все понимаете, да, то есть это не какие-то там умопомрачительные цифры, которые могут там свергнуть существующий политический режим. Смотрите, Пехлеви, а то, что действительно Пехлеви стал таким символом, по крайней мере, этих протестов, действительно, это что-то новенькое, и у них действительно появился некий символический лидер. Но, тем не менее, Пехлеви призывал протестующих захватывать центры городов, захватывать площади. Да? Это значит, что протестующие этого не делают. Да? Они все, что происходит, самые крупные столкновения с полицией, по крайней мере, и во всем с силами правопорядка в Иране, происходит в пригородах, в Тегеране в том числе, на окраинах и в пригородах. Почему? Почему протестующие не могут занять площади? Ну, потому что их слишком мало. Вот для того, чтобы занимать площади. И еще одна очень важная вещь, тоже не внушающая, что называется, оптимизма по поводу исхода этих протестов, заключается в том, что в 2019 году к протестам присоединились рабочие. Были забастовки. Была самая крупная после 1953 года в Иране забастовка, в которой участвовало 25 тысяч рабочих. Сегодня, несмотря на призывы, несмотря на ожидания, которые были, мы не видим крупных забастовок рабочих. Да? То есть, в социальном отношении, да, круг протестующих сейчас уже, чем был в 2019 году. С протестами 2022 года это сравнивать не надо, потому что там были другие причины. Да? И совершенно другая социальная база. Это были активистки там, женских организаций. Это были вот, как бы, университеты, были базой вот этих протестов. Да? То есть, как, они создавали массу. Вот. И значит, эти протесты в основе своей экономические... Причины экономические, так я уточню, да, они перешли в политические, безусловно. Вот, поэтому корректнее сравниваем все-таки с 2019 годом, и мы видим, что по отношению к 2019 году эти протесты даже менее активны, чем текущие протесты, чем были тогда.
Хочется понять, вот смотрите, вы противопоставляете, получается, протест и бунт. Протест – это там, где… Ну, протест… А, не протест, вы сказали, восстание или революцию и…
И бунт, да.
Да-да-да, восстание или революционные какие-то события – это когда есть организация, которая может себя там в итоге противопоставить, допустим, действующей власти. А бунт – это что-то стихийное, правильно я понимаю? Почему в Иране, вот учитывая их опыт протестов, мы назвали 19-й год, 22-й год, там еще раньше до этого были протесты, 2009, если я не ошибаюсь. Почему, учитывая вот этот вот опыт протестов, все еще не появилась никакой организации, никакой внутренней силы, которая могла бы это координировать? На самом деле, потому что, вот, допустим, мы когда говорили про Россию, мы говорили о том, что организации эти уничтожались, но как бы и протестов не было, и не было никакого движения сопротивления. В Иране оно, очевидно, есть. Почему нет никаких координирующих сил и не появляется?
Но, как я уже сказал, бунт, вот такое стихийное возмущение, да, оно не предполагает появление каких-то организаторов. Он начинается под влиянием эмоций, да, и когда эти эмоции, так сказать, либо успокаиваются, либо они подавляются с помощью террора государственного, да, бунты заканчиваются. Тут нет необходимости, как бы не предполагается, что бунт мой должен обязательно привести к появлению какой-то, так скажем, какой-то организации. И какой-то более сложной мобилизации протестующих. Для этого нужны совершенно другие условия. Да? Еще раз, чем отличается там, бунт от революции? Да? Во-первых, ну, бунты, ну, как бы мы знаем, да, но нужно заметить, во-первых, что революция вообще очень редкое явление. Да, скажем, обычно. И поэтому это, конечно, есть такой героический миф, в том числе в российской оппозиции, что как бы, вот революция решит все проблемы. Нет, это бывает очень редко. Для этого требуется стечение большого количества, так скажем, обстоятельств, условий. И такое вот стечение обстоятельств, ну, просто даже с точки зрения теории вероятности, да, маловероятно. То есть не надо делать основную ставку на революцию никогда. Это первое. А во-вторых, значит, бунты все-таки иногда превращаются в революции, да, но при двух условиях. Во-первых, это появление альтернативного центра власти. Да? Например, если мы возьмем там недавние революции, там, например, Майдан в Киеве, да, то есть, ну, 14-й год, ну, окей, это была революция. Там протестующих поддерживали депутаты Верховной Рады. Верховная Рада, парламент страны, да, то есть какая-то часть действующей власти, действующей политической системы поддержала протестующих. В Иране этого не происходит. Последний раз что-то похожее происходило в 2009 году после президентских выборов, когда там реформаторы проиграли. И народ вышел на протесты по поводу якобы несправедливых сфальсифицированных выборов. После этого уже там реформаторское крыло режима, оно никогда не обращалось к народу, никогда не обращалось к массам за поддержкой. Это вот первое условие. Да? Для того, чтобы появились какие-то альтернативные действующие власти, центры власти, да, советы какие-нибудь, там, комитеты, да, которые берут власть в свои руки, да, хотя бы на местах, необходимо, ну, все-таки какое-то пространство свободы. Да, необходимо, чтобы были какие-то легальные возможности для появления таких вот организационных центров. Всегда это необходимо. Здесь я не буду сейчас сдаваться в длинные лекции по истории других революций. Да, но всегда есть какая-то легальная возможность, когда-то, ну, окей, там в России накануне 17-го года были созданы, так сказать, земством позволили создавать более крупные организации, да, которые в конце концов тоже стали одним из центров сопротивления. Первоначальным поводом для создания таких земских организаций была помощь фронту, да, совершенно легальная цель. В Иране нет такой легальной возможности создать что-то альтернативное, да, хотя бы на уровне местного самоуправления. Этого нет. Второе условие, при котором бунт может превратиться в революцию, это либо переход правоохранительных органов, армии, полиции и прочих силовых структур на сторону народа, либо, по крайней мере, их нейтралитет. Отказ стрелять, отказ выполнять приказы. Опять-таки, тот же самый институт изучения ведения войны говорит нам, что зафиксирован только один случай вот сейчас в Иране, когда группа офицеров КСИР, насколько я помню, отказалась выполнять приказы, они были арестованы. Но это единственный случай. Это не тенденция. Да? Вот, опять-таки, можно долго-долго здесь сейчас рассказывать о том, при каких обстоятельствах происходит этот переход, но сегодня в Иране мы не видим ничего подобного. То есть, это миф такой, да, что революция происходит просто потому, что люди очень смелые, они готовы, значит, своими жизнями жертвовать ради свободы. Нет. Люди, во-первых, собираются в больших количествах, больше, чем 3000 человек. Да? Когда уже власть слабеет, когда она не может отвечать на эти собрания террором, вот просто не может, потому что либо силовики отказываются выполнять приказы, либо эти приказы не передаются, то есть система административная разваливается, да? Вот тогда происходят вот эти вот массовые собрания, выходят действительно сотни, тысячи, миллионы людей на улицы, а не потому, что они какие-то очень смелые и готовы умирать, то есть как ради свободы. Это тоже еще один героический миф, очень опасный миф, кстати, да? Потому что это может у кого-то испалить, в том числе российских, породить соблазн вот сейчас начать призывать людей выходить на улицы, смотреть, как в Иране. Да? Тут, ну, тут и в Иране это происходит, да? тут можно долго дискутировать по поводу роли Пехлеви. Да? Он кто? Он действительно лидер протеста или он провокатор? Да, который действительно призывает людей, не имея каких-либо инструментов для того, чтобы повлиять на ситуацию, призывает людей выходить под пули.
Или, может быть, он просто человек, который решил этим воспользоваться уже сложившейся ситуацией.
Тогда он провокатор, да, тогда не очень хорошо, да, то есть, скажем, использовать в своих личных целях, в том числе пиар-целях, да, призывать людей гибнуть, ну, как бы призывать людей на заведомую гибель, да, которая не даст никаких политических результатов, ну, для этих людей. Это вот мое оценочное суждение, но похоже, что оно так. Да? Вот. Вот так бы я, так скажем, ответил на вопрос. Понимаете, то есть для того, чтобы бунт перерос в революцию, необходимо действительно очень редкое, да, сложное стечение многих-многих обстоятельств. А не просто желание чьё-то, желание лидеров или желание людей на улице.
Но, например, ну, если мы говорим про то, что режим перестал выполнять свои функции, это же может произойти и во время бунта, и в течение бунта. Режим ослаблен этим бунтом, режим не успевает оперативно реагировать на угрозы. Какие-то начинаются процессы деструктивные в верхушках, потому что, ну, там, по-разному не отстроена эта система, не готова к таким событиям. Это же тоже может произойти. И, допустим, условный, я не знаю, Пехлеви или кто-то еще может в этой ситуации, например, взять это под свой контроль и сказать, что теперь я буду возглавлять это восстание, бунт.
Ну, все может быть, да, конечно же, но опять-таки нынешние, так скажем, бунты, они не могут, они не имеют не такие масштабы, чтобы дезорганизовать иранские власти. Угу, вот, угу. Мы уже с вами поговорили про численность.
Ну, да, да. Да?
Вот. Поэтому нет. И здесь нет, пока мы не видим предпосылок для того, чтобы как-то власть была дезорганизована. Есть еще другой вариант, да, про который вы не сказали. Это внешнее вмешательство, да, тоже то, о чем сейчас все говорят. Так, вот там Трамп грозится, что я там всем покажу, если вы будете расстреливать демонстрантов. Но пока все, что он, значит, показал, это пригрозил пошлинами торговыми тем странам, которые торгуют Ираном. Опять-таки, понимаете, внешнее вмешательство само по себе ничего не решает. Да? То есть, как бы здесь, опять-таки, необходимо сочетание факторов. Уже действительно наличие революционной ситуации, наличие революции внутри страны, и вот тогда внешнее вмешательство может ей помочь. Сегодня что могут сделать американцы? Да? То есть, ну вот Трамп угрожает там, новыми обстрелами или бомбежками Ирана. А что они будут бомбить? Как это поможет протестующим? Да? Но я думаю, что если сейчас действительно Соединенные Штаты и Израиль предпримут какую-то военную операцию, протесты совершенно точно тут же прекратятся. Как это было в июне прошлого года, да, когда во время 12-го дневной войны, там же Иран постоянно протестует, там постоянно какие-то мелкие бунты происходят. А вот, но вот во время 12-дневной войны они прекратились. Тут будет то же самое. У властей появится, если мы говорим о нынешней там, ситуации, появится легитимный, еще более легитимный повод для того, чтобы еще более жестко подавлять эти протесты. Потому что уже тогда можно сказать, вот смотрите, они агенты американцев и, так скажем, израильтян. Уже сейчас это говорится, кстати говоря. В Иране. Вот. То есть в данном случае нет, да, то есть, как бы здесь все-таки масштаб выступлений он является как бы следствием уже революционной ситуации, а не наоборот. Да. Бунт не может бесконечно расширяться. Да, есть определенные ограничения. Они определяются, во-первых, как бы с скоротечностью человеческих эмоций, а во-вторых, определяются возможностями властей по силовому подавлению бунта. Да, сегодня у иранских властей, как мы видим, таких возможностей достаточно, эмоции проходят, и уже, по-видимому, протесты идут на спад. Может быть, опять-таки, я же не пророк, и я не говорю, что я вот точно знаю, чем все закончится. То есть, может быть, будет какая-то вторая волна, но она будет, если только появятся какие-то новые социальные силы. Если, например, рабочие вот начнут бастовать, или какие-то другие там социальные категории, социальные группы, точнее, они начнут протестовать. Тогда, возможно, вторая волна. Но пока мы признаков этого не видим.
Ну, мне кажется, здесь еще есть один еще более трагичный сценарий. Если все-таки вмешательство США не ограничится там одним, допустим, ударом по какому-нибудь административному зданию, а США будет пытаться довести это дело до конца. Вот. И, скорее всего, жертв будет гораздо больше. А вот что потом? Это может быть какая-то... Какое-то зависимое от США государство на месте нынешнего Ирана, это может быть что? Это может быть какие-то договоренности с Израилем? И как это может быть устроено?
Значит, единственный вариант довести дело до конца, как вы выразились, это оккупация. Да? То есть это вводить войска на территории, там, израильские, американские войска оккупировать. К чему это приведет, тут гадать не надо. То есть посмотрите на Ирак, посмотрите на Афганистан. Американцы уже пытались это делать. Да? Они пытались создавать новый политический порядок на территории другого государства, именно вот на Среднем Востоке. И в обеих случаях ни к чему хорошему это не привело. Да? Еще раз, против любой силы всегда найдется другая сила. Да? Нет сегодня в Иране каких-то организованных политических сил, которые способны быть альтернативой действующей Исламской Республике, которые готовы взять власть в свои руки. Это значит, что оккупация она приведет, в конце концов, ну, к гражданской войне, к какому-то аналогу ИГИЛ. В Иране, да, то есть все предпосылки для этого нет, поэтому для этого есть, простите. А вот поэтому ничего хорошего этот вариант не сулит. Американцы это понимают прекрасно, да. Ну, во-первых, смотрите, они не стали оккупировать Венесуэлу, хотя могли бы, а почему нет? Да? Но они уже научились, да? Они этого делать не хотят. И, ну, как, по крайней мере, пишет американская пресса, среди множества вариантов действий в Иране, которые на столе у Трампа лежат, варианта оккупации там нет. Ну, потому что я надеюсь, по крайней мере, искренне надеюсь, что, ну, вот, в конце концов, уже даже Трамп понимает, что это совершенно не вариант. Это ни к чему хорошему не приведет.
Вернусь к тому, с чего мы начали разговор про Иран, к сравнению с Россией. Мы с вами, когда говорили про возможность там, какого-то восстания и революции в России в прошлых эфирах, мы тоже пришли к тому, что ну, нет сейчас такой организации, не может такая организация возникнуть, которая могла бы что-то подобное организовать, провести. Но вот такой вот стихийный бунт, как сейчас в Иране, это... В России возможно. Мы видим, что в Иране это не один как бы бунт, это бунты, которые происходили несколько раз. В России ничего подобного не происходит. В чем специфика? Почему там происходит, а у нас не происходит?
Ну, смотрите, ну, во-первых, не совсем так. То есть, скажем, в России тоже время от времени происходят бунты. Вспомните, там, ну, слишком далеко не пойдем. Пойдем, то есть, скажем, вот, опять-таки, 2019 года. Помните, да, в Москве, например, выступления по поводу недопуска депутатов на выборы, они были достаточно крупными, это был бунт, безусловно, поскольку никаких вариантов добиться допуска депутатов не было, но вот такая эмоциональная реакция была. Да? Вспомните Хабаровск. Вспомните, это, скажем, еще более недавний пример в Башкирии. То есть, такие бунты, они происходят. Да? Вспомните реакцию 22-го года на начало войны. Ну, тогда тысячи людей тоже вышли. Они, эти бунты, они вполне были сопоставимы с тем, что сегодня, по-видимому, происходит в Иране. Да? Ну, может, там не было такого уровня насилия, слава богу.
Не было, да, не было насилия, не было вооруженных столкновений. Не было никакого, да. Никакой попытки силово противостоять... Полиция,
ну, вот, да, но тем не менее, там, если мы берем чисто количественно, да, то, скажем, это были сопоставимые вещи. То есть, я настаиваю пока на том, что ну, нет никаких там сотен тысяч протестующих в Иране. Есть тысячи. Вот, значит, ну, десятки тысяч в общем случае. Значит, поэтому бунты происходят. Другой вопрос, что, так скажем, страна побольше, эти бунты, они, так, что называется, растворяются в этом процессе. Пространстве, и кажется, что все это очень незначительно. А кроме того, мы, опять-таки, не преувеличиваем масштабы этих выступлений, а вот масштабы иранских выступлений мы преувеличиваем, как мы, так скажем, мы уже сказали. Вот, это первое. Но, безусловно, есть свои особенности, так скажем, в Иране. Там очень распространены разного рода практики такого пассивного сопротивления, да, когда создаются какие-то сети между вот этими торговцами, предпринимателями, да, своя система обмена, своя система там, других экономических отношений. Почему возникли, там, скажем, бунты, например, в 2019 году по поводу повышения цен на бензин? Потому что, несмотря на все сложности бытовые, экономические, политические, которые были у иранцев при вот этом режиме аятолл, тем не менее, бензин всегда был дешевым. Это было одно из, так сказать, преимуществ, которое позволяло вот иранцам как-то в тяжелой экономической ситуации выживать. И бунт возникает, когда нарушаются какие-то привычные условия существования. И то же самое сейчас. Резкое падение курса национальной валюты. А посмотрите, что делают российские власти. Они, так скажем, очень быстро свернули мобилизацию принудительную, которую начали в 2022 году. Они пытаются сохранять у людей вот это вот ощущение мирной жизни. Да? Что ничего особенно пока не меняется. Цены растут, но они растут постепенно. Да, то есть, ну, вот не то, чтобы там за один день на 200%. Да? Вот. То есть, в каких-то других серьезных ухудшений, резких, вот именно резкого ухудшения положения людей за все эти годы в России не наблюдается. Поэтому и бунтов таких крупных не возникает. Вот. И это первое. Второе, нет вот этой вот сети, так скажем, неформальных связей, такой распространенной, как в Иране. Да? Там, если взять там, с теми же хиджабами, историю, да, историю 22-го года. Там ведь в чем было дело? Дело было в том, что девушку задержали не то, что она вообще без хиджаба была, а за то, что она неправильно его надела. Да, неправильный хиджаб, как это там называется. Но это была распространенная практика в Иране. Да? То есть, как бы было некое неформальное соглашение внутри там, иранского общества, да, и с иранскими властями в том числе, что, ну вот, так скажем, как-то неправильно хиджаб носить можно. Так сложилось, да, то есть это была такая, вот такая пассивная форма протеста против существующих порядков, но это форма протеста, которая властями, в общем-то, принималась, они ее терпели, да. А тут вдруг случился инцидент, когда вот это вот негласное соглашение там, между людьми и властью, оно оказалось нарушено, да, и это вызвало возмущение, это вызвало эмоцию, ну, не говоря уже о том, что девушка просто погибла, да, вот, и, то есть, вот в России пока такого не происходит, и надо тут отдать должное, в общем, политике российских властей, они пытаются таких вещей не допускать, они пытаются не допускать такого резкого ухудшения ситуации, пока им это удается.
Еще одну тему хотела с вами сегодня обсудить, тему, на самом деле, прошедших выходных, но интересно с вами об этом поговорить. Украинская разведка в выходные прошедшие сообщила, по своим данным, по данным своих источников, что у Рамзана Кадырова отказали почки, и Кремль ищет ему замену. Это уже не первое сообщение о том, что у Рамзана Кадырова какие-то серьезные проблемы со здоровьем, но пока вроде бы он был жив, насколько мы можем судить по сообщениям в СМИ. Если на этот раз правда, если действительно Рамзан Кадыров близок к тому, чтобы умереть, что это значит для Кремля и что это значит для отношений между Кремлем и Чечней?
Ну, слушайте, я уже слышал, так сказать, был непосредственным свидетелем такого количества этих слухов о том, что Рамзан Кадыров при смерти, что новые слухи у меня тут не вызывают там особых эмоций, скажем, до тех пор, пока не появится каких-то официальных сообщений, как минимум. Если такие слухи часто появляются, это значит, слишком много людей хотят, чтобы это было правдой. И мы понимаем, почему. Вот, ну, с христианской точки зрения мы, конечно, должны желать Рамзану Кадырову, как любому другому человеку, здоровья. Вот, но, тем не менее, мы понимаем, что людей, желающих, чтобы он перестал управлять Чечней, так мягко скажем, очень много. И если это действительно на этот раз правда, ну а есть, ну нет, но ну, есть как минимум там кадры, где он появляется на публике, там вот уже то ли в конце 25-го года, кажется, где он правда плохо выглядит, он там с тростью. Вот, если это правда, ну что, будут искать, так сказать, другого главу Чечни. Я думаю, что каких-то... Я бы не ожидал, конечно, каких-то там серьезных социальных волнений, пока, во всяком случае, сейчас. Да? Вот. Будет другой глава Чечни. Вот и все. То есть, и вот не надо здесь преувеличивать значение этого события. Особенно как бы в условиях войны, когда, скажем так, уровень влияния того же самого Министерства обороны, да, на вооруженные силы Чечни вырос. И я думаю, что сегодня у федерального центра гораздо больше возможностей контролировать ситуацию внутри Чечни, чем было до войны. Ну, просто по объективным причинам, да, то есть, скажем, изменилась как бы структура управления этими вооруженными силами. Я думаю, что никто не из тех, кто сегодня контролирует ситуацию в Чечне, чеченские какие-то элиты, чеченские кланы, никто из них сегодня не заинтересован в каком-то обострении, внутреннем конфликте, они будут пытаться договариваться, Кремль будет выступать в качестве модератора этих договоренностей при необходимости. То есть, ну, я не ожидаю, что это прямо приведет к каким-то колоссальным изменениям.
Это будут в первую очередь договоренности между кланами, или это будет назначение с Кремля, который Кремлю максимально удобен? Или не противоречивые вещи?
Да, совершенно верно. Это одно другому не противоречит никак. То, естественно, Кремлю наиболее удобен тот человек, который сможет поддерживать баланс между кланами. И, а если там кланы друг с другом не смогут договориться, то Кремль очень удобный посредник, очень удобный модератор. У него есть все еще какие-то ресурсы для того, чтобы, собственно, поддерживать и покупать лояльность в Чечне. Поэтому я думаю, что они договорятся.
Нет ли такого, что вот смерть Кадырова – это очень удобный момент для того, чтобы Чечню, которая все-таки немножко не подчиняется российским законам, немножко живет по своим правилам, главе этой республики немножко больше можно. Не будет ли это хорошим поводом для того, чтобы вот этих вот каких-то привилегий Чечню лишить?
Ну, для этого, так скажем, для этого нужно, так скажем, войска вводить в Чечню, понимаете, так скажем, и вводить непосредственно. Ну, как можно управлять территорией, да, мятежной территорией, да, территорией, которая, как вы выразились, немножко не соблюдает российские законы. Это прямое правление, да, то есть, скажем, сажается некий генерал-губернатор, да, генерал-губернатору представляется соответствующий военный контингент, который обеспечивает его власть на данной территории. Я думаю, что российским властям сейчас просто немножко не до того. Там, с военными контингентами, с военными контингентами напряженка, как известно, да, в связи с тем, что Россия увязла в войне в Украине. Вот. И тут тоже, так сказать, в скобках, что называется, замечание. Мы прямо очень сильно в последние годы поверили вот в эту легенду про персоналистские режимы, о том, что вот есть такие политические режимы, и вот просто вот все зависит от одного человека. Если этот человек помрет, то тут же все начнется, значит, либо все увянет, либо наоборот, все заколосится. Да, так начнутся какие-то замечательные перемены. Но опять-таки, такое, вот, если посмотреть статистически, да, и исторически, такое бывает очень редко в подобного рода режимах. Да? То есть, ну да, после Сталина начались какие-то реформы, да? А вот зато в Северной Корее сколько помирало, значит, у них там президентов, а все власть остается в руках одной семьи. Да? Или возьмите, посмотрите на постсоветские республики азиатские. Да? Там тоже уже были там и в Узбекистане, и в Туркменистане, уже сколько менялось вот этих вот вождей. Там настоящие культы личности, в отличие от путинского. Но, тем не менее, там смерть вождя не приводила к каким-то уж слишком радикальным изменениям. Поэтому тут тоже этот фактор не стоит преувеличивать.
Ну, то есть, если мы говорим про Кремль, Кремлю пока невыгодно в этом смысле перетягивать какое-то одеяло на себя и забирать привилегии у Чечни, а вот не даст...
Ну, я бы сказал, извините, я бы сказал, что не то, что невыгодно, а то, что нет возможностей.
Ага. Не даст ли это другого эффекта? Не начнется ли, допустим, какое-то противостояние кланов внутри Чечни за власть, если Кремль согласен с тем, чтобы Чечня сама решала, ну, до какой-то степени эти кланы сами решали свою судьбу, не начнется между ними какое-то противостояние, какая-то борьба?
Ну, я, опять-таки, не очень хорошо знаю ситуацию сейчас внутри Чечни, да, это, что там происходит у них с кланами, поэтому не могу здесь давать каких-то прогнозов и комментариев. Вот, но, опять же, сил для того, чтобы напрямую управлять Чечней, у Кремля сегодня нет. А вот для того, чтобы быть модератором, вот в этих спорах между кланами, да, когда если они возникнут, я думаю, что ресурсы еще есть. Вот я бы так сказал, да, что такая ситуация подвисшая. Поэтому пока, по крайней мере, первое время, я думаю, все будут пытаться поддерживать, так скажем, некую стабильность. Так скажем, найдется некий человек, который всех будет устраивать. И, по крайней мере, до конца вот этой активной фазы войны в Украине каких-либо резких изменений ожидать не стоит, на мой взгляд.
Ну, в перспективе такая идея есть у Кремля.
Не знаю, какие идеи есть у Кремля, то есть, в перспективе возможно все что угодно. Да? То есть, в долгой перспективе возможно разные варианты.
Спасибо большое, Игорь, за этот разговор. У нас подходит к концу время эфира. Я хотела еще нашим слушателям напомнить про другие эфиры, которые выходят у нас. Во-первых, обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о том, что у нас выходят новые интересные программы. Ставьте лайки этому видео, другим видео, делитесь ими. Допустим, мои коллеги рекомендуют отдельно посмотреть видео о том, как наш постоянный и гость, и ведущий Дмитрий Губин рассказывает про то, как менялся на своем профессиональном пути Дмитрий Киселев. Достаточно интересно, посмотрите. Там это много говорит о российской пропаганде, скажем так. Выводы, которые можно делать этого видео, могут быть полезны и интересны вам, я думаю. Поэтому не пропустите, переходите во вкладки, смотрите видео это и другое, другие. Спасибо большое еще раз всем, кто нас смотрел. Спасибо вам, Игорь. До новых
встреч
в наших эфирах.
Да.
До свидания.
Всего доброго.